Мы изучаем труды Бааля Сулама, предисловие книги Зор, страница 430. Вопросы можно задавать на нашем сайте. Избранные вопросы заданы в процессе урока. Итак, мы изучаем страницу 430, предисловие книги Зор. Это само по себе очень особое предисловие. Я только один раз присутствовал, при очень особом шансе, такой возможности, когда Рабаш обучал молодых людей, начиная с 16 до 25 лет, может быть, до 27 лет. Он обучал их науке Каббала. Это когда мы организовали ему место такое в Иерусалиме. Это было где-то в 84 году. Может быть, чуть раньше. В доме Нуты Бризель. Был у него такой хасид в районе Мэшарим. Это ортодоксальный район в Иерусалиме. И там собралось из разных ешив много ребят, которые вернулись в религию. И он обучал их. И я не знал, что он будет им преподавать, и не спросил его, мы прибыли, как обычно, я как шофер его, как слуга его. Вдруг я вижу, он открывает предисловие книги Зор. Ну, очевидно, у него был хороший расчет. Прежде всего, это книги Зор, это не к чему-то другому, это для того, чтобы вызвать особое отношение к книге, чтобы не было ни у кого никаких сомнений. Это не то, что учение о 10 сферот, которые написал Бааля Сулам, что они не очень его там почитают. Древо знания, Ари, это менее известно. Слышали об этом. Но книга Зор, она принимается всеми, и здесь предисловие, которое вводит в что-то серьезное, оригинальное, так вот, напрямую. Давайте будем относиться к этому тоже так. Пожалуйста. Мое желание в этом предисловии прояснить некоторые простые, на первый взгляд, вещи, объяснить которые пытались практически все. Немного чернил было пролито для этого, но все же до сих пор мы не достигли в них знания ясного и достаточного. А вопросы таковы. Первый. Что является нашей сутью? Второе. Какова наша роль в длинной цепочке действительности, где мы ее малые звенья? Третий. Когда мы смотрим на себя, мы чувствуем себя испорченными и низкими настолько, что нет более презренных. А если мы посмотрим на создавшего нас, ведь должны мы стать вершиной всего, превыше всего, поскольку от совершенного Создателя должны исходить только совершенные творения. Четвертое. Разум обязывает нас признать, что Творец абсолютно добр и творит лишь добро. Так что нет ничего выше Него. Но как изначально мог создать Он столько творений, участь которых провести в страданиях и горестях все дни своего существования? Так что, если уж не в добром, то хотя бы не в таком злом. Пятое. Как может быть, что из вечного, не имеющего начала и конца, происходят творения ничтожные, временные и ущербные? Это понятно? Нет вопросов? у Нивы, как обычно. Да. Кто это спрашивает? Бааль ха-Сулам. А кто автор? Нет.
Понятно, что Бааль ха-Сулам. Почему именно... Где корень всех этих?
Он говорит, что многие писали об этих вещах. Много чернила пролито на протяжении многих поколений, начиная с того, как человечество осознает себя, приходит поколение, сменяют друг друга. И также и в нашем поколении находятся эти вопросы. И поэтому, он говорит, мы не достигли понимания в этих вопросах. Это вопросы сущностные. Это вопросы о сути нашей жизни. Для чего мы живем? Какой смысл в этой жизни? Какая причина этой жизни? Какой процесс мы проходим в этой жизни? Есть у нас выбор или нет? Есть какая-то сила, которая нас заставляет или нет? Какой цели мы должны достичь? Или слепая природа? Или есть какая-то программа? Можем мы изменить ее или нет? Кроме того, написано, кроме обычных вопросов, которые каждый может задать, он связывает это с Торой. Сказано, что Творец добрый, творящий добро. Он создал все, чтобы насладить. Так где же это наслаждение? Где же это благо, добро? А, добро в будущем мире? Ну, кто знает, что такое будущий мир, где он? И прочие, прочие вопросы. В общем, вопросы, скажем, кроме животного уровня, где я должен обеспечить себе хлеб насущный, кроме того, все эти вопросы, они включают в себя все, что есть, всеобъемлющие такие. Кроме моего животного уровня, да.
Я не знаю многих людей, которые задают такие вопросы.
То, что они не умеют задать такие вопросы, это дополнительная проблема, но подсознательно это их, конечно, интересует, тревожит. Мы видим это, особенно в наши дни. Скажи мне, пожалуйста, какой человек вообще на протяжении всей истории не спрашивал себя, почему я страдаю? Что значит, почему ты страдаешь? Ты страдаешь, потому что тебе плохо. Но почему мне плохо? А почему должно быть тебе хорошо? То есть ты думаешь, что хорошо — это нормальное состояние, а то, что менее хорошего — это ненормальное состояние. С чего ты это взял? Ты думаешь, что Творец хороший? Ты думаешь о Творце? У тебя есть информация о том, что он хороший? Почему ты спрашиваешь, за что мне так плохо? Плохо — это естественное состояние в мире, может быть. Ты можешь каждый вопрос, который задает человек, над своим насущным существованием, ты найдешь там наверняка все эти вопросы. Может быть, в таком скрытом виде. Но, да, ты почувствуешь это. Вопросы принципиальные, существенные. Что является нашей сутью? Конечно, человек такой это не спрашивает. Да, но кто я? Для чего я? Почему я? Как? Что со мной? Дети спрашивают об этом. Потом забывают. Но ребенок спрашивает, какова наша роль. То есть, процесс исторический, как мы развиваемся, есть ли какая-то цель этого, природа слепа или есть эволюция. Мы видим, что есть эволюция. Эта эволюция, она случайно, слепо, или есть какая-то программа в природе. Если мы говорим о раскрытиях, которые мы открываем в природе, мы видим, что там все очень тесно взаимосвязано, и очень мудро. А ведь мы всего лишь результат природы, и, может быть, постигаем всего лишь 1% то, что, из того, что в ней происходит. Человек спрашивает, если есть процесс, если, очевидно, есть цель, согласно тому, какую великую мудрость мы раскрываем в природе, так где же я, кто же я относительно этой цели, как я должен развиваться, откуда моя жизнь, мы прибыли из какой-то планеты, там откуда? То есть люди спрашивают каждый день. Через 5 миллиардов лет, скажем, солнце погаснет. А что будет с нами? Ты не думаешь об этом? Не боишься? Почему нет? Говорят, к нам приближается какой-то метеорит. И через 40 миллионов лет он, может быть, столкнется с нами. Ты смеешься? Я не смеюсь. Но мы очень ограничены. И все же, ты видишь, мы хотим это знать. Когда мы смотрим на себя, мы чувствуем себя испорченными и низкими. Это верно. Относительно огромной природы, этой мощи, этой красоты, этого совершенства, этих прекрасных пейзажей, которые не тронуты еще человеком, относительно того, что есть во Вселенной, подними немножко голову наверх, не смотри все время на мусор, который внизу под тобой. Посмотри на сколько есть великолепные, великие вещи вокруг тебя. Углубись в атомы, в ДНК, во все эти... Во все это посмотри, что там происходит. Мы маленькие, глупенькие, не понимаем, что мы питаемся из какой-то маленькой частички, которую мы соскребаемся с природы. Думаем, что мы, кто мы такие? Когда мы смотрим на все эти вещи, мы видим колоссальную мудрость, как все взаимосвязано. Это чудо, как все части природы гармонируют друг с другом, и мы лишь портим их и не понимаем, насколько мы разрушаем самих себя, потому что мы, несмотря на то, что мы такие раздутые в нашей гордыне, мы питаемся от природы. Мы как те животные, которые... Как когда мы когда-то жили на деревьях, нам нужна вода, мясо, плоды, овощи, одежда, и все это исходит из природы, и мы разрушаем ее. Мы об этом не думаем. Как будто бы это все берется с воздуха. Это говорит лишь о нашей глупости. И мы видим, что все совершенно, и мы лишь испорчены. Так если так, как может быть, что из всех форм природы, из всех созданий природы мы вышли такими испорченными, настолько, что мы даже не разрушаем мир, мы разрушаем нашу жизнь, наше будущее, даже ближайшее. Настолько ты можешь сказать человеку, завтра ты умрешь, что ты делаешь? Он скажет, неважно. Он не может остановить себя, сдержаться, и все равно будет продолжать идти на верную смерть. Так это? Дальше. Разум обязывает нас признать, что Творец абсолютно добр. Так почему же Он создал нас, если мы говорим о природе, которая совершенно прекрасна? Так почему все элементы природы, неживой, растительный уровень, животный, особенно говорящий, страдают, и мы особенно страдаем. Хотя мы должны достичь некой прекрасной цели. И ты можешь сказать, растительные животные уровни, у них нет выбора, они управляются инстинктами, природа управляет ими, властвует над ними. Над нами природа не властвует на 100%. Нам дан некий свободный выбор. Так почему же в этой свободе выбора, которая дана нам природой, где мы находимся свободно, почему мы портим себя еще больше в этом? Вместо того, чтобы использовать ту часть, где мы свободно движемся, существуем, не как животные, вместо того, чтобы из себя создать человека, что-то великолепное, что-то полезное для себя и для всех уровней природы и растительного и животного, вместо этого я разрушаю все. Для чего мне эта свобода? И главное, ну ладно, мы спрашиваем об этой жизни, но главное, как может быть из вечного, не имеющего начала и конца, происходит творение ничтожное, временное и ущербное. Рождаются в страданиях, живут в страданиях и умирают в страданиях. Ну, как может быть, что вся человеческая жизнь находится всего лишь в погоне за наслаждениями и никогда не раскрывает их? Потому что в тот момент, когда наслаждение раскрывается, он думает уже, как насладиться следующим моментом. Чем я буду наслаждаться в следующую секунду? И никогда не достигает состояния, когда все и не более. Если он достигает такого состояния, когда все и не более этого, это самый маленький животный уровень, который постепенно проходит, но это если большие наслаждения, сразу же в конце наслаждения есть снова пустота, опустошенность. Вся наша жизнь — это всего лишь погоня за миражом. Иллюзия. И все. Это то, что он спрашивает пока что. Вопросы, которые спрашивает, может быть, в малой мере, но это присутствует в каждом. Ты можешь добавить? Еще вопрос, кроме Баля Сулама? Ну, посмотрим, давай.
Вопрос, какова связь между этим и книгой Зор?
Я не знаю, очевидно, и есть связь, если он спрашивает это в начале. Может быть, он в конце нам ответит на это или покажет, где в книге Зор говорится об этом. Хорошо? Да.
В книге Зор тоже есть те же самые вопросы. В песне песней. Книга Зор с комментарием Сулам. Написано, что человек должен знать и смотреть на тайну своего Создателя, и как, кто он, что он создал, откуда он сам произошел, и куда он идет, и как он исправляет свое тело, и как в будущем он предстанет перед царем. Царем всего сущего, и добавляет, нужно смотреть в корень, в тайну души, какова душа, откуда она пришла, как она поместилась в тело, которое является каплей приходящей плоти, и каково исправление мира и так далее.
Это все на духовных ступенях. Это не наши вонючие капли, но... Продолжим. Я не хочу здесь больше путаться, достаточно философии. Давайте продолжим с Баля Суламом.
И чтобы всесторонне выяснить все это, предварительно мы должны провести некоторые исследования, предметом которых станет не запрещенная область, то есть сущность Творца, постичь которую наша мысль совершенно не в состоянии.
Нельзя, вновь Каббала называется, невозможно. Он говорит, там, где наша мысль не может постичь, и поэтому запрещенная область. Потому что если мысль не может постичь, так если здесь позволено, так ты запутаешься. Поэтому каббалисты говорят, нельзя, запрещено. Этим они оберегают тебя, чтобы ты не запутался. и не остался бы ни с чем.
А потому нет у нас о нем никакой мысли и понятия. Областью исследования станет заповедь, то есть исследование его действий. Как заповедано в Торе, «Знай Творца отцов своих и служи ему». Сказано также в Песне Единства, «По действиям твоим я познаю тебя». Итак, исследование первое. Каким образом творение представляется нам чем-то новообразовавшимся, то есть новым, не существовавшим в Творце до сотворения?
Я хочу только повторить, я прошу прощения, что не остановил вовремя. Что он говорит? Мы не можем исследовать самого Творца, и поэтому это запрещено, потому что мысль в нем не постигает, но мы можем исследовать его действия, которым являемся мы. Мы можем исследовать его действия таким образом и через них понять его, не напрямую исследовать его, как думают философы, что они поступают правильно таким образом, а говорится, из действий твоих познаю тебя. К этому есть у нас подход. То есть ты не говоришь, что ты не можешь познать, ты можешь познать и дают тебе путь. Не его исследую напрямую, а из его действий. Из его действий так сделано специально, что исследую их, ты понимаешь его. Это понятно? Первое исследование. Я прошу прощения, что вовремя не сказал это.
Итак, исследование первое. Каким образом творение представляется нам чем-то новообразовавшимся, то есть новым, не существовавшим в Творце до сотворения? В то время как любому здравомыслящему ясно, что нет ничего, чего бы не было в Творце, как обязывает к тому простой здравый смысл. Ведь нет дающего, не имеющего того, что он дает.
То есть здесь дело, есть то, что находится в Творце, потом выходит из Творца и становится творением. Как это может быть? Что здесь нового, что находится в Творце, выходит из него и становится творением? То есть разница между тем, что находится в Творце, и тем, что находится вне его, это называется творением, или то, что уже изначально находится в Творце, тоже называется творением? Что значит новое, обновленное? В чем здесь новизна? В том, что это находится в Творце, это тоже новое, или в том, что это выходит из него? Это новое. Или новое — это то, что в чем разница между ними? На что падает вот это новое творение? В чем это новообразующееся?
Исследование второе. Если говорить о том, что он может все, то, разумеется, он может сотворить нечто из ничего, то есть новое, чего совершенно нет в нем. Но возникает вопрос.
То есть он относится к первому вопросу, к первому исследованию. Что творение как бы изначально существует в Творце.
Но возникает вопрос, что же это за реальность, о которой можно сказать, что нет ей места в Творце, а является она новым образованием?
То есть говорится о новом. Как оно появляется, откуда, за счет чего, чего не хватало, что возникло это новое образование. Вот это сама эта новизна. Как может быть, что оно само по себе обновляется? Что происходит, если мы говорим, что сейчас стало новым, а сейчас образовалось? Это не сейчас стало. То, что сейчас стало и образовалось, до этому была причина, тому, что сейчас образовалась причина вот этому новообразованию. А какая причина той причине? И так мы достигаем бесконечности. Нет ответа. То есть само по себе новообразование — это очень проблематично. Как может быть, что сначала нет, не было, а теперь да, есть? Да.
Исследование третье. Как говорят каббалисты, душа человека есть часть самого Творца свыше, так что нет другого отличия между ним и душой, как только в том, что он цело, а душа — часть. И уподобили это камню, отсеченному от скалы, когда нет различия между камнем и скалой, кроме как скала — это цело, а камень — часть. И это следует прояснить. Можно предположить, что камень, отделенный от скалы, — это камень, отколотый от скалы топором, пригодным для этого. И тогда он отделен от скалы топором как часть целого. Но как можно представить такое в Творце, чтобы отделилась от его сути какая-то часть настолько, что вышла из сути его и стала отличной от нее, то есть душой, о которой можно сказать, что она лишь часть сути Творца?
Это очень трудно. Души, мы не знаем, что это такое. Творец — это все, а души — это часть. Так что он целая душа, мы часть ее, и мы выходим из него, так в нем образуется какой-то недостаток чего-то. И как мы обратно возвращаемся, как камень к скале, и мы тогда дополняем то, чего не хватает. Это совершенно непонятно. Исходя из этого примера, очень трудно понять. И вообще души, что такое душа, никто не знает. Это желание, это наполнение, это экраноотраженный свет. Что такое часть Творца? Часть Творца, он, как мы изучали, абсолютная отдача, а душа — это желание получать. Непонятное деление душ и соединение душ, связи между ними. То есть все эти вещи мы... В них мы не находим себя. Не находим. Вопрос остается... Что?
Я не понял предыдущий вопрос. Если мы говорим о том, что из твоих действий познаю тебя, как вдруг возникает вопрос о чем-то нового, какое-то обновление, ответ на что-то, что...
Мы не хотим углубляться в эти вопросы, потому что в них ты можешь оставаться всю жизнь. Это философия. Мы не можем так вот их касаться, чтобы было у тебя немножко для начала, но не начинать копаться в них, углубляться в них. Это бесконечно. Исходя из того, что он будет объяснять нам, мы немного поймем, действительно, что в самом вопросе. Из ответа мы поймем вопрос. Дальше.
Пункт третий, исследование четвертое. Поскольку система нечистых сил и клипот далека от чистоты Творца, как один полюс далек от другого, так что нельзя даже представить себе более далекого, как же может она исходить и возникнуть из чистоты Творца? Более того, как же святость его еще и поддерживает ее существование?
Так написано, я не знаю, что это, но так говорят, что эти одно обратно другому, клипа и душа. У клипы нет никакой возможности существовать без того, чтобы душа выделила ей что-то. Как это может быть, чтобы душа, святость, отдача дает что-то клипе? Если клипа ненавидит к душа, готова убить ее, разрушить, как может быть, что обратным образом к душа святость, отдача оживляет ее? В нашей жизни это можно понять, допустим, что клипа не понимает, а душа святость ее поддерживает. Но мы говорим о том, что поддерживать в ней жизнь — это быть в связи с ней, то есть какой-то переход от одного к другому. А в духовном это свойство, то есть в отдаче есть какие-то такие свойства, которые связаны с клипой. Как это возможно? Но есть еще другие вопросы. Ну и дальше.
Исследование пятое относится к воскрешению мертвых. Поскольку тело столь презренно, оно сразу же с момента рождения приговорено умереть и быть погребенным. Но тогда зачем же возвращается и оживает тело воскрешение мертвых, будто не может Творец насладить души без тел? Более того, как сказано, взор пока не разложится все тело и останется хотя бы какая-то часть его, душа не сможет подняться и занять свое место в раю. А если так, то в чем заключается обязанность вернуться и воскреснуть из мертвых, без чего не сможет Творец дать наслаждение душам? Еще более странное высказывание мудрецов о том, что в будущем воскрешении мертвые тела встанут в своих пороках, дабы не сказали это другие тела, а затем излечит Творец их пороки.
Это понятно? Сказано, пока тело не сгнивает, душа не поднимается в рай. Есть такие традиции класть известь в могилу, чтобы тело быстрее сгнило и душа поднялась быстрее в рай и так далее. Так что же такого в этом теле, пока оно не сгниет, это мешает душе подняться в рай? То есть он хочет в этих вопросах поднять человека с уровня его животного выяснения в этом мире, от наших плотских тел. Он говорит, что не об этом идет речь, а о духовном теле, пока оно не сгниет, то есть не окончит своего исправления полностью, потому что гниение называется гниение тела, и тогда вот это совершенное тело возрождается, тело души.
Исследование шестое. Как сказано мудрецами, человек есть центр всего творения. И все высшие миры, и наш материальный мир, и все населяющие их объекты созданы только для человека. И обязали человека верить, что для него создан мир. И на первый взгляд трудно понять, как для такого маленького человека, ценность которого меньше волоса по сравнению со всем миром, а тем более в сравнении с высшими мирами, величие которых не поддается описанию, трудился Творец, создавая их. И почему все это для человека?
Тоже вопрос, верно? Для маленького человека, который занимает какое-то маленькое место в каком-то маленьком теле, во всей этой огромной реальности, которую мы видим, кто мы, что мы все время ищем, где есть еще места во Вселенной, где есть кто-то такие, как мы. Мы не видим, мы видим, что это особое место, особые условия, и так далее, и так далее. И для чего вся эта жизнь? Но нет случайностей в природе, согласно этим законам детерминистским. Нам непонятно это. А если мы посмотрим и на себя, и на нашу жизнь, где в нашей жизни есть какой-то такой высокий процесс, где в нашей жизни мы можем поместить и души, и миры, что мы действительно созданы для какой-то возвышенной цели. Ничего, чем мы занимаемся? Какие-то свойства, какое-то место, это все указывает на противоположное. Почему так? Все эти мысли возникают у человека, вызывают вопросы, верно, нет?
Уриэль из группы Элата и Жорж из Чикаго спрашивают. Бальшалам задает очень много вопросов вначале. Как можем их все понять одновременно?
Нет, мы не понимаем эти вопросы. Эти вопросы, они действительно для более высоких людей, но мы изучаем их, насколько возможно, и проходим дальше. В надежде, что из вопросов мы больше поймем из ответов поймем вопросы.
Джордж Чикаго спрашивает, как мы можем подготовить себя к таким исследованиям? Как там к этому относиться?
Посмотрим. Не знаю, что тебе сказать. Посмотрим. Я не могу сказать, как это выстроить. Раскрыть глаза не поможет. Купить новые очки тоже не поможет. Поможет объединение. Поможет молитва. Посмотрим. Ну ладно, амиком. Только кратко и без «э».
Я постараюсь без «э». Все эти вопросы, то, что мне удалось в них увидеть, вновь, это различие между временем, когда мы просим, и когда получим. Когда мы что-то делаем и получаем наказание.
Дальше. Я не понимаю.
Вопрос следующий. В чем смысл покрывать это различие?
Какое различие? Между мной и вопросом?
Есть люди, которые смотрят фильм или какое-то исследование.
Короче говоря, ты не понимаешь, почему Бальсулам задает эти вопросы именно на такой высоте, именно таким образом.
Я спрашиваю о заповеди. Он говорит о заповеди исследовать это. Заповедь — это, как мы изучаем, 620 заповедей, 620 желаний. В чем здесь смысл покрыть различия через исследования, и есть в этом заповедь, то есть очищение желания?
Творец желает раскрыться. И наша заповедь — раскрыть его, заповедано нам его раскрыть. Раскрытие происходит согласно подобию свойств, согласно нашему исправлению относительно него.
Нас просят или нам заповедано проложить мост над временем, над каким-то моментом времени, над каким-то разрывом. И если бы мы знали, что мы просим что-то или делаем какое-то действие и сразу же получаем либо вознаграждение, либо наказание, то тогда как мы бы бежали впереди всех и кричали «держи вора». Но здесь есть заповедь делать это в той реальности, в которой большинство из нас не хотят это делать. Мы предпочитаем жить в какой-то ситуации, и нам это разница во благо.
Так в чем же твой вопрос?
В чем заповедь раскрыть Творца?
Заповедь раскрыть Творца находится в человеке и пробуждается в нем. В вопросах о его смысле, о его жизни. В чем смысл моей жизни? И человек вынужден это сделать. Так человек пробуждает его к этой заповеди. Садись, а ты продолжай.
Пункт четвертый. И чтобы понять все эти вопросы и исследования, есть одно средство – посмотреть в конец действия, то есть на цель творения, потому как невозможно ничего понять в процессе, а лишь по его завершению. Ведь понятно, что нет действующего без цели, кроме находящегося не в своем уме. И знаю я, что есть умники, пренебрегающие Торой и заповедями, утверждающие, что Творец создал все творения, но оставил их на произвол судьбы, ввиду ничтожности этих творений. И не подобает Творцу, столь возвышенному, управлять судьбой ничтожных и презренных. Но не от мудрости их речи, потому как невозможно говорить что-то о нашем ничтожестве и низости, прежде чем решим, что мы сами сотворили себя и все наши испорченные и непристойные качества. Но если мы решаем, что Творец, абсолютно совершенный, задумал и создал такими наши тела, со всеми их хорошими и плохими качествами, то ведь совершенный Создатель никогда не совершит действия презренного и испорченного, поскольку каждое действие указывает на свойства производящего его. А в чем виновата испорченная одежда, если портной неудачно сшил ее?
То есть вопросы пока остаются неотвеченными. Исследования тоже. Мы говорим, нам нельзя смотреть изначально, в начале работы, то есть мы не понимаем ее, не можем понять, откуда она исходит, какова ее причина, а только если мы продвинемся, насколько возможно, в процессе творения, и главное увидеть конец, потому что из конца лишь можно понять начало. Если мы не являемся обладающими действием, а являемся следствием его, то только из конца мы можем познать начало. Творцу не нужен весь процесс и конец его. У него начало, процесс и конец находятся в самом начале. И это не начало, это просто одна реальность. У нас, поскольку мы должны пройти наше развитие, то только лишь из конца работы мы можем понять и процесс, который мы прошли, и первопричину того, что происходит. И поэтому он говорит, что мы должны исследовать весь процесс и познать конец его. Понятно? Потому что посередине, он говорит, всегда это кажется незрелый плод, испорченный, не испытывающий недостатки. Это так же, как что-то, не достигшее своего завершения.
Бальшлам в этой статье представляет взор широкой аудитории. Но предполагается, что читающий — это человек религиозный, который верит в Творца, и поэтому можно рассказать о целетворении. Я думаю, о нашем распространении 99% есть еще мало людей, которым мы можем раскрыть те вещи.
Так не давай ты им. Или предъяви Балю Суламу свои претензии. Что ты хочешь от меня? Как это прописать по-другому? Можно подумать, вместо Творца, природа и так далее, это не важно. Но все остальные вещи, они логичны. Проблема лишь в языке. Нет никакой разницы между наукой Каббала и другой наукой, кроме как в языке. И в глубине исследования до первых основ природы. А то, что он так пишет, это стиль каббалистов. Так они говорят. Они говорят, называют Творца Боре, благословенны. Они достигают состояния, когда благословляют его, и так далее, и так далее. Весь этот язык библейский, как ты говоришь, это исходит и от них. Откуда? Авраам говорил так, Ицхак, Яков и так далее. Моше написал. Он написал это, исходя из своего постижения. Посмотри, на каком языке написано Пятикнижие, пророки, Писание. Все они были в постижении. Как они писали? Из постижения. И так они говорят. А потом в Талмуде, в Вавилонском, Иерусалимском, во всех этих Мишнайот, все это написано людьми, находившимися в постижении. И так они пишут из своего постижения в высшей реальности. Из того, что они так ощущают ее. То, что они называют Творца Адни, Шадай, Луким и так далее, потому что это у них это складывается из букв, из раскрытия. То, что они говорят благословенные, потому что они благословляют его, то есть достигают уровня праведника, они не могут сказать иначе. У них это обычные буквы, это так же, как ты проклинаешь кого-то или поздравляешь кого-то в нашем мире. Это так, это их нормальная речь, они не могут сказать иначе. Это на уровне их постижения так это выражается, и поэтому так они и говорят. А то, что ты, исходя из своего незнания и глупости, вносишь всякие свои чувства, как это относительно светских народов мира и так далее. И что, каббалисты из-за этого изменят свой язык? Они так раскрывают и так пишут. То, что можно сделать, можно изменить язык. То есть в том, что сегодня считается религиозным стилем, и светскому человеку это неприятно, можно изменить это и говорить о природе. На это есть у нас разрешение. Говорит Целуким, гематрия Тева, природа. Можно изменить все это, относить, чтобы относительно нерелигиозных людей это звучало иначе. Для нас это одно и то же, а для них это как будто бы ты говоришь на их уровне. Не связывая это с религией. К сожалению, религия в их глазах, мягко говоря, не принимается так красиво. Есть причины этому, но это факт, и мы действуем согласно факту. Хорошо. Понятно? Да.
Томер из Иерусалима спрашивает, что такое на нашем уровне смотреть в цель, на конечную цель, на цель творения.
То есть, действительно, ты придешь к ответу на эти вопросы только когда ты достигнешь цели, конца. То есть, он говорит это и о себе тоже. Скажем, он, не достигнув гмартикуна, конца исправления, он говорит, ответить на эти вопросы мы сможем только, когда мы достигнем конца исправления. Если мы уже говорим о полном понимании этих вопросов, об их решении, то есть каждый вопрос — это хиссарон, это недостаток, это кли, и ты должен получить наполнение, это ответ. Это ответы сущностные, и они могут наполниться только в постижении, в полном постижении цели. Да. Быстрее, у нас есть еще полминуты.
Бальсалам пишет здесь, чтобы мы объяснить вопрос, он предлагает исследование. Как мы можем взять, например, какое-то исследование? Как человек может исследовать себя? Как мы можем, как правильно сделать это выяснение? Что почитать и читать и думать?
Это выяснение проводит тебя через все предисловие и приводит тебя к пониманию, насколько это возможно. Все остальное ты постигнешь сам в постижении своем. И на этом мы закончим.
А прежде чем мы завершим, мы приглашаем вас на наши стенды на неделе книги. У нас есть очень много, что вам предложить. А сейчас мы пожелаем всем хорошего дня и споем песню. I'm on the path towards a goal I run, no time to rest.
My journey's just begun, it's all uphill. No finish line in sight, I'm the one few. And I can't see the light, I stop and pray. For the strength to go on, my mind says stop. But my heart is strong, suddenly he is by my side, pushing me. This love I can't explain, all I want is for him to attain. Yasha again, it is the only way. Yasha again, let's turn this night into day. Yasha again, I'm not turning back. Yasha again, let's use this life to attack. We move on. The rain is coming down, the path is tough, but we hold each other up. It really slows us down, we're both so tired. He wants to turn around, we pray together for our strength to grow. Covenant, we're starting to bestow. Suddenly, they are by our side. This love we can't explain. All we want is for them to attain. Yasha Kel, it is the only way.